Sława Jezusu Chrystu, zdez ja, brat Piotr Kurkiewicz, franciszkaniec kapucyn. Przywitam was w aczerednoj serii, sesji naszego kofii z kapucinem, naszej передачи. Последний раз я уже говорил чуть-чуть про искушение дьявольское. Хотел бы сейчас продолжить также эту тему. Искушения Иисуса на пустыне происходят, они записаны в трех Евангелиях, в Евангелии от Матфея в 4 главе, в Евангелии от Луки в 4 главе и в Евангелии от Марка в 1 главе. В Евангелии от Иоанна нету особенной сцены искушения Иисуса дьяволом, потому что вся Евангелия от Иоанна есть одним большим искушанием Сына Божьего через дьявола, но который использует для своей цели не понимающих, скорее всего, кого оружием являются людей, враждебно настроенных против Иисуса. Так что то, что синоптические евангелисты показывают в эксклюзивной одной сцене, в Евангелии от Иоанна находится практически на каждой странице, что также показывает другую перспективу, показывает, что Иисус непрестанно в своей публичной деятельности был целью нападений, атаков дьявола, причем дьявола, который уже прятался тогда под действием, под грешным действием врагов Иисуса. Иногда также его учеников, не понимающих, не осознающих, что происходит на самом деле. И это показывает, что надо быть непрестанно бодрствующим, внимательным, чтобы и знать, что в каждом миге жизни, в каждом моменте жизни и в каждом дне нашей христианской жизни происходит эта духовная борьба с сатаной, который манит, который лжет, который нападает на нас иногда непосредственно лично он, иногда через какие-то ситуации, в которых мы оказываемся быть, иногда через людей, также людей церковных, также самых близких людей. Хорошо, это мой такой анонс Евангелия от Иоанна, в которой кто-то непонимающий может сказать, что нету этого искушения дьявольского. Наоборот, в ней больше, нежели в других Евангелиях. Но вернемся к Евангелиям синоптическим, потому что они показывают так тщательно, так ярко, так четко и методологически подход дьявола и ответ Иисуса, указывая одновременно, указывая, что как бороться, указывая нам нашего магистра, нашего учителя, спасителя, Бога, который в своей человеческой природе, конечно, не в божественной, дискутирует с сатаной, отбивается от него, сражается с ним. Так. Тут будет, конечно, разница между Иисусом Христом и каждым из нас, потому что знаем из, кажется, посланий, думаю, из первого послания от Иоанна, что есть трех, которые искушают нас. Это есть плоть, это есть мир и это есть сатана. И отцы церкви говорят, что главным искушающим каждого из нас nie jest mir i nie jest satana, no jest każdy z nas. Потому что ja, na przykład, сейчас нахожусь w komnatie, mnie mir nie iskuszaje i satana mnie, кажется, nie iskuszaje. No ja постоянно нахожусь со своей плотью, со своей психикой, со своими страстями, со своими привычками, слабостями, с моей душой, с моей памятью, с моим лжеразумом. И много этих помех, от которых отойти не могу, потому что грех после грехопадения первых людей стал компонентом непрестанным, компонентом нашей природы. Поэтому наша природа является уже разбитой. Может, не до конца, как хотел Лютер, есть в ней образ Божий, но он, этот образ Божий проигрывает с греховностью нашей природы. Вот так как сознание, так как душа, как плоть, так как время и пространство, так как тень от нашей плоти в этом мире, так и грех. Отбиться от него, уйти, мы не в состоянии. Так как и от сознания. Пойди спать, упийся, сделай суицид, и так не отбьешься от своей плоти. Проснешься, вытрезвеешь, и окажешься по второй стороне действительности с более еще яркой и горкой, досадной, с горьким сознанием. Так как вот от сознания и от сущности нашей уйти не можем, так и от греховности нашей уйти не можем. Думаю, что на втором месте, не знаю, кого поставить, или мир, этот мир, извращенный мир, разбитый мир, мир слепой, мир дурный, мир глупый, который отошел от Бога, мир атеистический или даже антитеистический, мир, который пренебрегает Богом, Его волей, Его законом. Вот этот мир, нечистый мир, мир, в котором когда-то владыкой, князем, царем был сатана, но я так понимаю, от пришествия Иисуса сатана уже не можно его назвать властелином этого мира, потому что новым Господом над миром этим есть Иисус Христос. Но тем не менее, это так, как с Гитлером, который после нормандского альянтами вмешания и после Сталинграда Гитлер уже был приречен к гибели, к проигранной войне, но он еще держался год или полтора, или там два года, и еще много нанес поражений и в ущерб альянтских войск. Так что сатана уже не является господином, который имеет власть над этим миром до конца, но потому что таким есть Иисус Христос после своего воскресения и вознесения на небеса, одесную Отца, но, тем не менее, сатана еще, зная, что имеет короткое время в ополчении своем, в подполье своем, он еще может повредить сильно. Так что или мир, или этот сатана на втором месте есть. А в жизни Иисуса было немножко иначе. В жизни Иисуса было так, что Иисус был искушаемым только миром и только сатаной, потому что природа Иисуса Христа так до конца не знаю, тут не помню доктрины церкви, как об этом говорили отцы, особенно Тома Аквинский, здесь было бы интересно услышать, что он говорил, но времени нету изучить эту тему. Но думаю, что не ухожу далеко от мнения церкви, когда скажу, что Иисус был человеком идеальным, то есть насчет моральных качеств не отличался от райского Адама и Евы перед грехопадением, поэтому его разум был настроен сильно на Духа Святого, на веру, на Отца, на благодать веры, благодать жизни Божьей, принимая эту жизнь. Его разум был открыт, его jego wola była silna, związana z rozumem i w posłuszanie temu rozumu, wierzącemu rozumu, rozumu propitanemu wierą i wszelkiej błogodatią Bożej, to jest radością i światem, i światostwem, i dobrymi żołaniami, żażdami Bożymi. Wola spełniała wszystko to w pozycji smirna, nieprzystanna, udowodniona tym faktem, zawsze na czeku, zawsze w gotowności, zawsze w chrabrości czuć, wysokich czuć duszy Jezusa Chrystusa, bez utamlenia, bez jakichś drugich żądań, jak tylko spełnić to, co rozum już przyjął od Boga. No i czucia tutaj byli w posłuszaniu także tej woli, temu rozumu i tak że myślę, że przyroda Jezusa Chrystusa była idealna, nie było w nim niczego takiego, niczego, co mogłoby przeciwdziałać woli Bożej, jawionej umu, człowieczemu umu Jezusa Chrystusa. Na счет, kto jawiał tę wolę Bożą, no tu zatrudniają się. No ja stronnik tego, że Jezus Chrystus przyjął do końca kondycję człowieczeską, a znaczy nie miał nikakiej realnej, psychologicznej, duchownej związki z jego bożestwennej przyrodą. To jest, on uniził się, on jak butta oddzielił się od swojej bożestwennej przyrody. To jest, w Jezusie Chrystie byli dwie przyrody. Bożestwienna, jak Syna Bożego, drugiej liczności Bożej, i człowieczeska. No, думаю, что если он стал до конца человеком, он не мог получать какой-то поддержки насчет чувств, насчет знаний, насчет силы от своего божества. Никаких привилегий здесь, мне кажется, не имел. Если что-нибудь знал, если что-нибудь имел, если что-нибудь умел сверхъестественного, a pouczał nie od swojego bożestwa, nie od Syna Bożego, od przyrody bożestwnej drugiej liczności Bożej, tylko od wdachnowleni, od charyzm, od wlijani, od toków происходящих od trzeciej, a nie второй личности Божьей, то есть от Духа Святого. Точно так, как другие люди, как харизматы, как пророки, как чудотворцы, другие люди, которые также от Духа Святого получают сверхъестественное знание, чувства, состояние, силу, прочее, прочее. Так что Иисус Христос, не будучи pod iskuszeniem swojej przyrody człowieczeskiej, ona była idealna, podczyniona Duchu Świętemu, jak już widzimy, oddzielona jak to psychologicznym nieoświeceniem bożestwiennej przyrody Syna Bożego, no zjednoczona z tej bożestwiennej przyrody. Jezus, кажется, не получал искушений от своей природы, от самого себя. Вот эта разница между ним и нами. Но с другой стороны, он получал искушения от сатаны и от дьявола. И знаете, не можно сказать, что ему было легче, ему или Пресвятой Деве Марии, потому что это пара, так как Адам и Ева райские, так здесь в новом создании новая пара, Иисус и Мария. Немножко иначе, Бог не повторяется, не делает идеальной такой физической, тщательной копии этого, что раньше было. Бог творческий, он делает эту новую пару иначе, прекраснее, я бы сказал. Это мать и сын, это учитель, ученица, но она также находится в этом райском состоянии своей души и тела, непорочном, где все подчинено Богу, и разум, и воля, и чувства высшие. Конечно, есть в них также то элементы природы после греха первородного, то есть насчет плоти, это смертная плоть, наверное, и чувства некоторые, также я бы сказал, земные, то есть страх, грусть, гнев, возможно, и некоторые другие чувства, если не ошибаюсь, потому что видим, что Иисус радуется, печалится, грустит, что Он также гневается, сердится. Так что от природы своей не получают таких искушений. Возможно, от этих низших земных чувств чуть-чуть так, но их природа идеальная все-таки, их душа идеальная. Но взамен искушения, которые ощущают от сатаны и от мира сего, они на гораздо большие, нежели это, что ощущаем мы и что ощущали святые. А знаем, что святые, которых душа, очищенная подвигом и благодатью, стала, эти святые очень горько ощущали тупость и нечистоту мира сего и также вмешательств сатанинских. Болезненно, очень больно было святым видеть грех, ощущать искушение. Вот поэтому можем подозревать, что хотя Иисус имел спокойствие в душе своей, Мария также, но взамен получали гораздо сильнейшие удары от сатаны и более аллергически, более нежно и более сильно реагировали на всякую нечистоту, на всякую скверность сего мира. В окончательном итоге страдали от греха и от искушений больше, нежели страдаем мы. Им было больше. Они притягивали к себе злых духов через свою святость, непорочность своих действий, своих поступков, нежели мы грешны. И даже другие святые в конце концов также грешные. Больше притягивали злых духов и также они больше отличались от своего поселка назаретанского, египетского селения, в котором жили на эмиграции. Они больше отличались через свою тихость, через свою ретельность, через свою доброту, через свою просто святость. Они отличались от других, чем также, наверное, провоцировали, не желая вообще этого, провоцировали какое-то гонение, какое-то непонимание, какую-то враждебность окружения. В окончательном итоге им было тяжелее, конечно, нежели нам. Думаю, сейчас можем перейти уже к самому тексту искушения Иисуса. Марк пишет очень лаконически, коротко, и как будто немного вносит в рассказ. Но на самом деле это прекрасный текст. Сразу также Дух Святой вывел его в пустыню. 40 дней пребывал на пустыне, искушаемый сатаной. Жил там среди животных, ангелы ему служили. Что здесь узнаем у Марка? Что Дух Святой хочет вывести каждого из нас, так как Иисуса, в пустыню, то есть в место, где не живем этим миром, только живем нашей душой. Вот именно пустыня не дает нам ничего с этого мира, кроме трудностей, кроме пустоты, кроме нехватки занятий, нехватки обязанностей, для этого, чтобы мы могли заняться своей душой, Богом, но и сатаной. To jest także częścią swojej duszy. 40 dni przebywał na pustyni. Tych 40 dni to także symboliczny etat. Między prosim, będzie namiot, że wsia nasza żyć powinna być taką pustynią, po której my gradujemy w Carstwo Niebieskie, tak jak Jewreje 40, już nie dni, tylko 40 lat, путешествовали через пустynię из египетского ада на канаанские земли небесные Божьи, обетованные Богом. Так и мы. Вся наша христианская жизнь должна быть жизнью не от мира сего, не для мира сего, только для канаанского неба, для спасения. И мы должны как бы стремиться к этому спасению, жить прежде всего этим путешествием нашим. Вот поэтому образ пустыни, чтобы мы не занимались какой-то ерундой, какой-то земными какими-то занятиями, которые и так распадутся, которых и так ждет вместе с нашей смертью земной уничтожение. И был там искушаемый сатаной. То есть Бог, Дух Святой, хочет, чтобы нас искушал сатана. Потому что, как говорит Августин из Хиппоны, отец церкви, нету искушения, нету борьбы. Нету борьбы, нету победы. Нету победы, нету заслуги. А Царство Небесное подается, то есть награждение в Царстве Небесном подается также в связи с заслугами. Сейчас любим говорить, что спасение дается без заслуг. Да, но спасение от ада. Спасение от ада дается через, когда принимаем верой подвиг Бога ради нас через Иисуса Христа, и когда ну и когда веруем, когда уходим от грехов, перестаем грешить, и, то есть через веру уходим от сатаны, от его ценностей, от грехов, и прилепливаемся к Иисусу Христу и начинаем новую жизнь. Но это есть отбиться от ада, спасение. Искупление, можно сказать. А спасение, так, лучше искупление. Отбиться от ада. А спасение, спастись, это что-то больше, нежели от ада. Это есть войти не в чистилище, только войти в небо. Полнота этого спасения. А там уже в небо входим, если имеем заслуги перед Богом. То есть просто так даром в небо не... Даром мы спасены от ада, если примем это спасение, если уверуем, как разбойник на кресте, но потом уже в небо входим через заслуги. Надеюсь, что здесь не ошибаюсь в этом, что говорю. По крайней мере, заслуги считаются. Каждому из них отдам по заслугам его, говорит в Откровении Христос. Каждому из вас отдам по делам вашим. Большие дела, больше заслуги, больше награждения. Меньшие дела добрые, меньше заслуги, меньше награждения. То есть кроме милосердия будет также по заслугам. Некоторые плохо понимают здесь притчу про динарий, как заработную платню после дня или одного часа. Работы в винограднике Господнем. Все получают одного динария, это означает, все получают Царство Небесное. И эти, которые пошли на работу утром, то есть обратились рано в своем детстве, получают динария, то есть Царство Небесное. И те, которые перед смертью покаялись, обратились, уверовали, они также получают динария, что означает, также получают Царство Небесное. Но здесь показано просто милосердие Божие, которое каждому, даже самому бедному в заслуги, если он обратится к Богу, дарит Царство Небесное. Но не говорится здесь про другие аспекты этого Царства Небесного. Ты, который про другие аспекты говорят другие притчи, как, например, притчи про таланты или мины. Кто приобрел там 5 или 10 мин, получит власть над 10 или 5, там уже не помню, городами. А кто приобрел 3 мины или таланты, получит только над 3 городами и так далее, и так далее. То есть по делам, по заслугам. И здесь... Вот почему, объясняет Августин, почему Бог хочет, чтобы дьявол нас искушал. Дьявол, мир, также наша природа, как последствия не наших и наших грехов. Но заканчивает рассказ Марк этим, что жил он среди животных, и ангел ему i angiele ukazywali za nim. To oznacza, że to Jezus dobił się przez... To jest tak, Jezus poddał się widzeniu Ducha Świętego, który wziął go w pustyni, i my должны поддаться Духу Святому, который чем более действует, тем более выводит нас из наших городов и из наших поселков в пустыню. Не в физическом плане, хотя иногда также через поездку в скит, также в физическом плане, но ежедневно, непрестанно, через желание молиться непрестанно, Дух Святой уединяет нас, выводит нас из общества. Мы есть в обществе, мы любим общество, мы работаем для общества, и одновременно мы не есть в обществе. Мы есть в этом мире, но не с этого мира. Мы работаем, но мы сердцем в другом месте. Мы любим, но мы все людей близких, но мы в другом месте. Мы на небесах, мы на пустыне. И после... Dłuższego промежутка времени, когда мы тогда в пустыне пребываем, научились обитать просто со своей душой и с этим невидимым миром. И когда перешли искушение, тогда входим в гармонию райскую. Вот конец 13 стиха в Евангелии от Марка в первой главе, в которой он живет в гармонии среди животных, и где ангелы ухаживают за ним. Это райский пейзаж. То есть в душе ангелы ликуют, в сердце исполнено райской радости, наслаждения, сладости райской. Вот что показывает искушение Иисуса в манере евангелиста Марка. Ждет нас рай через пустыню, через... контакт с невидимым миром через искушения, через борьбу, добиваемся с помощью Духа Святого рая, рая в душе, гармонии со всеми, даже с животными, даже с врагами, даже с плохими людьми, через смирение, например, но и тем более с ангелами, с добрыми людьми также. Гармония, мир. Умиротворение души, заспокоение души, спокойствие, шалом, мир и хайре, радость. Это Марк. А что нам показывает? Может, давайте Луку. Лука ведет через три искушения, но в другой очередности, нежели Матфей. Это через другое намерение Луки, концепцию, теологию. Лука, между прочим, показывает Иисуса, который, не помню, в одном, кажется, путешествии приближается к Иерусалиму, месту, в котором он, месту, из которого он уйдет на небо. То есть вся публичная жизнь Иисуса, деятельность Иисуса, это одно большое путешествие из севера на юг, из Галилеи через Самарию в Иудею, в Иерусалим град, с которого дальше продолжая уходить на небо, через вознесение. Вот поэтому Лука переставляет некоторые искушения. Понятно, что пишет после Матфея, но специально изменяет хронологию, как бы прилепливая, упокоряя хронологию Матфееву своей теологии. Иисус весь в пути, поэтому Иисус... на нарожнике наверху храма Иерусалимского в третьем искушении, а не так, как у Матфея во втором. Это теология, это вдохновение Луки. Что здесь также написано? Здесь начинается от Духа Святого. Упор Лука ставит на Духа Святого. Полон Духа Святого. Пребывал в Духе Святом на пустыне. Gdzie był iskuszajmy сатаной, дьяволом. То есть полнота Духа Святого и в Духе Святым на пустыне. И, между прочим, поддался искушениям. Но ударение насчет этого, этой психологии пустынной есть на Духа Святого. Акцент поставлен на Духа Святого. В полноте Духа, в Духе. И заканчивается так, что дьявол уходит от него аж до времени. Вот этого не будет у Иоанна, там дьявол не уходит, там дьявол постоянно воюет против него. Здесь уходит, а кто, если дьявол ушел, кто остался? Ну, остался Иисус, а кто еще остался? Ну, конечно, Дух Святой. Поэтому не будет говорить Лука так, как Марк. Или, кажется, также Матфей, скоро увидим, что ангелы там. Нету здесь в этой перспективе ангелов, они не нужны. Есть полнота Духа Святого. В этой полноте есть также и купаются также и ангелы, но взгляд Луки, который также нам предлагает, это Дух, Дух, Дух. То есть Дух Святой вывел, Дух Святой был, когда ушел дьявол, остался Иисус в Духе Святом. И Дух Святой есть его утешением, его награждением и ухаживает за ними. В 14 стихе видим, что Иисус вернулся в силе Духа Святого. То есть, что здесь можем сказать, что да, наступает у Луки конфронтация между Духом Святым, наверное, какая-то, а Духом Дьявольским. Духом Дьявольским. Дух Святой есть, здесь подчеркивается раз, два. Но, скажем, два раза. И в этом 13-м можем догадаться, что третий раз, а если не то в 14-м, опять Дух Святой, то, скажем, три раза. А дьявол раз, два. Раз, два. Но в принципе, три раза также поименно и еще два раза, так что понятно, что это он, или даже больше. Но поименно здесь в полском переводе два раза. Конфронтация между Духом Святым и духом дьявольским. Иисус избирает, под влиянием которого из них хочет быть. Иисус избирает Духа Святого. Выбирает Духа Святого. Ну и сейчас Матфей. Приступаем сейчас к Евангелии от Матфея. Сейчас начинаем анализировать 4 главу от Матфея. Искушение Иисуса Христа. Они перед 4 главой, перед этой сценой искушения на пустыне, видим Иисуса в крещении Иорданском. Хотел бы объяснить, как я понимаю вообще это соседство крещения и искушения Иисуса. Вот один из моих таких взглядов, таких моих мыслей. Сын Божий приходит на землю. Оставляет дворец небесный, оставляет лоно утроб своего отца, оставляет небо в небе и не сходит на землю. Но не сразу на землю, только в утроб материнскую, в утроб Преснодевы Марии, которой тогда 14, 13, 12, 15 лет, которая от зачатия непорочная, ибо непорочно зачатая, которая является как будто амбассадой Бога на земле, которая является пиком всякого создания Божьего, творения Божьего, даже среди ангелов. Она превыше всех. То есть Бог нежно нисходит на землю, сначала живет 9 месяцев в своей амбассаде, в утробе Пресвятой, в душе общается как-то, обитает с душой Преснодевы, он там себя чувствует, думаю, отлично. Потом переходит дальше в рождении своем, он приходит в этот мир на руки Иосифа и входит в святое семейство Иосифа, Марии и живет в этом райском почти семействе. Да, посещают это семейство пастыри, три волхвы, но Бог живет в уютном домашнем семействе Иосифа и Марии. Потом, после эмиграции диссидентской, религиозно-политической эмиграции египетской, он живет в Назарете, далеко от злого Иерусалима, которого понимаем как центр управления религией и также политикой и войском. Римский и юдаистический Иерусалим Иисус живет далеко, около 150 километров на север, вне Иудеи, вне Самарии, в северной Галилее, где, которая была в пренебрежении как языческая, и Галилея язычников по взглядам еврейским, и там далеко от всяких поисков еврейских, от всякого взгляда человеческого в тишине проживает 30 лет спрятанный в Галилее среди грешников, среди в городке, которого слава не была хорошей, на который никто из ищущих Мессию, ищущих Бога, думаю, религиозного своего в поисках взгляда не обращал. 30 лет живет. И вдруг приходит над Иордан. Вот это его явление иорданское. Но не только явление людям, израильскому народу, но также это есть просто его настоящее окунуться в грешный мир. До сих пор он как будто в этом грешном мире постепенно входит в этот грешный мир, но окончательно это происходит в Иорданском его крещении. Иордан – это лужа грязи, это канал, которым текут грехи человеческие. Люди туда приходили, исповедовались перед Богом в присутствии Иоанна свои грехи. Он на знак, как знамение их очищения, окунал их в иорданскую воду, и они выходили как будто чистыми, все свои пакости, все свои грехопадения, всякую свою моральную и жизненную грязь оставляя в этой воде. Значит, эта вода была как болото. И Иисус приходит и входит в это болото, он входит в этот грешный мир. И что происходит? Открывается над ним небо, низ ступает Дух Святой в виде как будто голубя, и он слышит голос, и все слышат голос: «Вот Сын мой возлюбленный, в котором, да, который мне нравится». Этот голос, этот голубь, это открытое небо не для самого Иисуса, он для человеческого рода, собранного возле Иордана. Потому что Иисус как раз из этого неба, открытого, низ пришел. Он от этого Отца, который сейчас глаголит, он как раз ушел, чтобы прийти к нам. Он с помощью этого Духа Святого как раз и зачался в утробе материнской без соучасти мужчины Иосифа. То есть не для него, он непрестанно с Отцом, он непрестанно небо вместе с ним не сошло, он непрестанно в Духе Святом обитает. Не для него прежде всего этот голос, только для Иоанна, для всех учеников Иоанна и для нас. Для всех, которые там были, и для всех, которые читать или слушать об этом событии в будущем будут. Для нас. Что это означает? Иисус из неба, Бог, приносит нам открытое небо, приносит нам Духа Святого, чтобы повести нас назад к Отцу, которого голос дает нам услышать. И то есть Иисус как будто хочет нас забрать назад. Вот Он пришел в этот мир, Он не сошел из неба, Он прошел через утробу материнскую, через уютность семейную и назаретанскую, и Он пришел наконец-то, пришел к нам грешным, в нашу суету, в нашу греховность, и Он нас хочет забрать назад вместе с этим Духом Святым, в силе этого Духа Святого к этому открытому небу, через эти открытые двери, через которые также сейчас мы слышим голоса небесные. Он туда нас хочет забрать. И что Он делает? Как Он нас забирает? Проходя через пустыню и воюя с искушениями. То есть, мне кажется, что эта сцена с искушениями Иисуса, она показывает действительно проход от Йорданской лужи болота к открытому небу. От египетского рабства, адского, сатанинского, грешного в обетованную небесную землю. И так что, если в такой сценарии посмотреть на искушения Иисуса, то увидим в них путь, увидим в них путеводительский учебник, увидим в них инструкцию, как возвращаемся с Иисусом в силе Духа на небо. Ну и как возвращаемся? Во-первых, даем себя вести Духу Святому. Во-вторых, идем в пустыню. А что означает пустыня? Пустыня – это там, где нету домов, где нету людей, где нету городов, где нету поселков, где нету культуры, где нету цивилизации, где нету человеков. В-третьих, этот путь ведет через дьявола. Через искушение, через борьбу с дьяволом. Не через дьявола, только через борьбу с дьяволом. Ну и что здесь видим? Видим, что Иисус уходит от всего земного в пустыне, уходит от также еды. И когда приступает искуситель, дьявол, этот дьявол говорит, я уже об этих искушениях много говорил в предыдущей передаче, поэтому не буду повторяться. Но хочу сказать то, чего еще не говорил. Он говорит так. Много камней, вообще нету хлебов. Сделай чудесным способом, ибо ты Сын Божий, сделай хлебы. А что происходит сейчас, уважаемые слушатели? Вот заметьте, мы, правда, не чудесным способом. А возможно, даже дьявол не хотел, чтобы он чудесным способом. Он только сказал, ты Сын Божий, ты вправе изменять действительность. Ты вправе изменять все. Ты Сын Божий, ты вправе угождать себе. Так что, возможно, это, что Он Сын Божий, не означало, что чудесным способом, только что ты вправе вообще изменить камни на хлебы, не обязательно чудесным способом. Ты вправе, ибо ты достойный. Достоин хороших вещей. К чему я веду? Камни можно изменить в хлеб не только чудесным способом. Камни – это образ созданного Богом мира. Хлеб – требует цивилизации и технологий. Были тысячи поколений людей, которые не знали, что такое хлеб, потому что не имели еще огня, не умели, не знали технологий, как вырабатывать, как сделать хлеб из растущей на земле пшеницы. Тем более, что она росла не так, как сейчас, только росла себе как дикое растение. Так что уже большим шагом вперед было узнать, что зерна пшеничные можно съесть. Вот сделать этих зерен хлеб, это означало иметь уже технологию, иметь уже цивилизацию. Значит, не только чудесным способом можно делать с камней, в кавычках, хлебы, но также через цивилизацию. А сейчас цивилизация сделала такое кулинарное искусство. Сейчас цивилизация делает такие угождения, такие напитки, такую еду, такие блюда с таким вкусом, который даже не снился предыдущим поколениям. Вот это делает цивилизация. Цивилизация несет нам вообще облегчение. Цивилизация несет нам много сладости, так как сладкий есть хлеб в сравнении с камнем. Когда-то люди жили просто в дикой природе, в степу. Цивилизация сделала дома. Вот мы сидим дома. Что это означает? Ветер не задувает, дождь не заливает. Динозавр не может войти. Дикое животное, насекомые не могут влететь. Мне не холодно. Я окружен стенами, окнами. Я не сплю на полу, только в кровати. Я не сижу на полу или на земле, но на стульчике. Сколько комфорта. Цивилизация несет комфорт. И к чему может вести это искушение для нас, смертных, которые не делаем чудес? Используй цивилизацию. Не используй Бога, только используй цивилизацию. И сделай себе сладость на земле. Не сиди среди камней, только среди хлебов, среди всяких достижений цивилизационных. И будет тебе очень хорошо, и будешь иметь роскошь. И поставь акцент на этом, на этой роскоши, на этих хлебах, вместо, чтобы твоей роскошью был Бог. Не Бог будет твоим наслаждением, только удобства, которые дала тебе цивилизация в символе этого хлеба. Что отвечает Иисус? Нет. Не самой цивилизацией и не самыми достижениями цивилизации живет человек, но каждым словом, которое происходит из уст Божьих. То есть я хочу откровения от Бога. Иисус говорит, что жизнь – это не есть комфорт, только это есть откровение от Бога. Это есть зов Бога, это есть приказ от Бога, это есть иллюминация от Бога, слово от Бога, это общение с Богом, это улыбка Бога, это взгляд Бога, это отношение с Богом, это ведение, быть в пути за Богом, ведение от Бога. Вот это есть отбивные, это есть пельмени для нашей души. Это настоящая еда, это настоящая жизнь, эти отношения с Богом. Переходим к второму искушению из Евангелия от Матфея, 4 глава, 5 стих. Дьявол берет Иисуса в город святой и ставит его наверху, на наружнике храма, и говорит ему: «Бросься вниз, ангелы помогут тебе, как написано в Библии». А Иисус ответ ему: «Не будешь искушать, испытывать Господа Бога своего». Вообще, этот путь назад в небо ведет через разговор с сатаной, потому что сатана – это только один источник искушения. Второй – это третий. Второй – это мир, а первый – это моя природа. И поэтому мы должны разговаривать с искушением. То есть размышлять, принимать этот голос искушения. Потому что если мы не найдем хорошего ответа, то наверное, нам не получится в сражении с так большими, большими противниками, врагами, достичь победы. Нам не получится достичь успеха, потому что один враг – это я, второй враг – это мир, весь мир, из которого я уйти не могу, и третий мир, и третий враг – это сатана, который также сильнее меня. Мир сильнее меня, сатана сильнее меня, но я сам, как свидетельствует в 7 главе Римлян апостол Павел, я сам против себя также сильнее. Этот я злой Петр против Петра доброго, греховность моя против образа Божьего, промысла Божьего во мне сильнее после греха первородного. Я от зачатия уже искажен, я от зачатия моего, я родился уже грешным и появился в утробе материнской грешной. Значит, если я не найду хорошего ответа, если я не буду убежден в хорошем ответе против искушения, я не смогу выстоять. Потому что не найду в себе желания даже выстоять. Это должен быть очень хороший ответ. Поэтому, чтобы найти этот ответ, я должен выслушать вопрос сатаны, выслушать вопрос, услышать вопрос мира сего, услышать вопрос от моей природы, от моей похоти, от всякого искушения. Я должен осознать это, зафиксировать это искушение, услышать, да оценить его, увидеть его заманчивую красоту, псевдо, возможно, точно псевдо-красоту, квази-красоту, но тем не менее увидеть это и найти контрпропозицию, контрпредложение, контропцию, противоположную опцию. И когда я буду иметь другое предложение, я смогу по-честному сказать Господу Иисусу: «Господи, у меня второе предложение, у меня вторая опция, я верю во вторую, не в первую, но я слабый, ты силен, помоги, Кирия Лейсон, Господи, помилуй». Вот когда я буду после такого размышления, я смогу по-настоящему закричать ко Господу: «Не хочу я этого, что предлагает искушение, любое, мое мирское или сатанинское. Не хочу. Я хочу твоего предложения, другого предложения. Помоги». И я думаю, что Господь пока не увидит, что мы искренно, естественно, по-настоящему убеждены, что мы хотим чего-то второго, он не поверит в нашу молитву, в нашу попытку, не уверует Господь и отбросит нас и не выслушает нашего вопля «Кирия Элейсон». Поэтому надо войти в этот разговор. Ева вошла в разговор и плохо, потому что Адам, это было искушение для Адама, а не для Евы. Но если я вхожу не в мое искушение, в искушение для меня, а не в искушение для кого-то другого. Если я нахожусь на правильном месте, меня ждет и правильное искушение, искушение для меня. Но если я занял чужое место, чужую роль, конечно, встречают меня искушения, которые были предназначены не для меня, а только для кого-то другого. Если женщина входит в роль мужчины, она встречает нападения со стороны мира и сатаны, перед которыми не выстоит женщина, и Бог не поблагословит ее, потому что это не согласно воле, замыслу, экологии Божьего творения, создания. Поэтому каждый из нас должен оказаться на месте и в роли, предназначенной ему Богом, и тогда встретят его искушения, предназначенные ему. И Бог тогда готов помочь. Вот почему Иисус здесь входит в реальный диалог, но плохое слово, в реальное фиксирование врага и в реальную контратаку, действие, противодействие врагу. Это не диалог, это не дружба, это не... Диалог — это понятие, которое ведет к соединению. А здесь есть ссора, спор. Это не диалог, это спор. Это борьба, которая должна, она ведет к разлучению, разделению, отделению Иисуса от сатаны. Здесь сатана искушает его насчет броситься вниз, потому что храм находился приблизительно в центре Иерусалима, и было много людей в окрестности храма, и поэтому это чудо, если бы Иисус не сделал его ночью, только днем, то это чудо было бы заметным. Конечно, принесло бы ему успех и много поклонников, много учеников, скорее всего, поклонников, наверное. Придало бы ему много славы, много, стал бы человеком известным, чудотворцем. Поэтому это искушение касается уже не комфорта жизненного, как первое, только касается славы человеческой, тщеславия. Но заметьте, что оно связано с пространством. И вот этим пространством бросится вниз, правда? Сделай чудо в пространстве, в воздухе. То есть пространство, которое приводит тебя к поклонникам. Приводит тебя к славе человеческой. Дает тебе много, ты стаешь человеком известным. И заметьте, что мы сейчас, наша цивилизация так развинулась, что нам не нужно делать чудес. Нам не нужны ангелы Божьи. Это искушение придет со стороны самой от сатаны, но через уже не ангелов Божьих и цитату библейскую, только через технологию цивилизационную. Потому что как мы справляемся с пространством, чтобы достичь многих поклонников, многих как будто типа друзей, много общения и много славы и тщеславия. Как мы, что мы делаем? Мы включаем компьютер и через мелкие движения пальцем мы находимся в общении со многими людьми. Мы входим в машину, в поезд, в автобус, в самолет, и мы через короткое относительно время можем встретиться с людьми, которые отдалены от нас в пространстве на сотни, десятки сотни, тысячи километров. Мы за несколько часов можем встретиться с людьми, с которыми наши предки не смогли бы встретиться после даже полгода путешествия. И мы через несколько часов сможем вернуться обратно к себе или поехать в другое общество и навязывать новые контакты, новые отношения. Я помню, раз был в Болгарии над Черным морем вечером, ночью я был уже в Белозем, в центральная Болгария, утром я был в Пловдив, имел встречу, следующая встреча в аэропорту в Софии, в обед, после обеда в 15 я был в Мюнхене, вечером я был уже в Познани, западная Польша, все, самолетами, конечно, потом через и в Познани я успел еще на мессу вечернюю, потом на группку после мессы мою здесь в Познани и еще успел сделать передачу по Радио Мария через Skype. Это все за одни сутки. Сколько встреч? Но вы мне скажите, пожалуйста, какое качество этих встреч? Я бы сказал так, поверхностное. Потому что глубокое, то, что глубокое, делается медленно. Если ты хочешь быстро пожинать плоды, ты сеешь збожье, пшеницу, жито. Если ты хочешь собирать лучшие плоды, ты садишь лес. И он, ты не будешь пожинать его. Не будешь рубать деревьев на доски. Это сделает твой внук или твой правнук. Зависит, какое дерево. То есть то, что качественное, оно требует времени. Оно не делается быстро. Быстро делается то, что пластмассовое. Хлеб делается за полгода от момента посеять зерно. А доски и дом, и вообще все, что деревянное, делается после многих... Фортепиан. На шопеновский конкурс делается из деревьев, которые растут 100-150 лет. Поэтому сатана говорит так: используйте цивилизацию, чтобы иметь много отношений, чтобы вас пространство не отделяло. То, что раньше через Божий замысел отделяло нас друг от друга, сейчас уже может не отделять. Ты включаешь мобильный телефон и ты разговариваешь за одну секунду с человеком, который в Китае, в Японии. То есть делайте это. Пускай уменьшивается пространство, которое вас отделяет друг от друга. Пускай увеличивается количество контактов, количество поклонников, связей, отношений, говорит сатана. Но через эту нервотрепку, через эту поверхностность отношений, ты будешь одиноким. Помимо твоего интернета, помимо твоего телефона, помимо твоего телевизора, помимо твоих самолетов и машин, которыми быстро перемещаешься в воздухе, на шоссе, в пространстве, и это сокращает, сменьшивает пространство, и время сменьшивается, переходить от среды к другой среде, но через это также теряешь настоящее общение, глубокое, дружбу, любовь теряешь. Теряешь так на самом деле других человеков, теряешь также себя, потому что входишь в одиночество, которое не запланировал тебе Бог. Не через пустыню, только через это, что ты из этой пустыни вышел и оказался в центре города. На наружнике храма Иерусалимского. И таким способом стаешь человеком одиноким. Иисус что отвечает? Не буду я испытывать моего Бога. То, что Он придумал для меня. Он придумал пустыню. Он придумал, чтобы я жил в тишине, в скромности, в кротости. Да, меня никто не знает в Израиле. Но Он так хочет. Он хочет, чтобы я смирился, чтобы я принял мое одиночество, чтобы я принял, что я в тени живу, а не в центре города, не в центре человеческих взглядов, славы человеческой. И слушайте, то, что Иисус живет в Назарете, то, что Иисус не соглашается делать с пространством то, что хочет сатана, что Иисус скажет: лучше я не буду прыгать, лучше я буду стоять в тени, пока Господь не даст мне другого указания. Лучше мне не иметь знакомых, не иметь друзей, иметь их мало, но так, как хочет Господь. И это есть приглашение к одиночеству Иисуса, и это есть приглашение к поверхностным отношениям против пространства, побеждая пространство достижениями, технологическими достижениями цивилизации, побеждая пространство, иметь много некачественных, дурных отношений. Кто-то присылает мне смс-ку, я вынужден ответить. Кто-то присылает мне мейл, я вынужден ему ответить. Неправда. Я вынужден делать, не прыгать так, как хочет общество, как хочет сатана. Не прыгать, как хочет смс-ка, как хочет мейл, как хочет звонок. Я вынужден делать то, что хочет не сатана и общество, и мир сей, и, возможно, моя психика, которая хочет включать новости. Я должен сделать с пространством то, что хочет Бог. Пространство Бога – это пустынь, это одиночество. Бог сам знает, как построить мои отношения, где мне найти друзей. И последнее искушение из Матфея: иди на мелкую сделку, например, с государством. Церковь пускай принимает подарки от государства. То есть, пускай поклонится, чуть-чуть склонит голову перед сатаной, пойдет на сделку с государством, с властью государственной, а за это эта власть сделает для церкви хорошие законы, даст много денег на постройку храмов, даст льготы, снимет какие-то налоги, пойдет навстречу во многом, только чтобы церковь приняла авторитет этой власти и закрыла чуть-чуть глаза на несправедливость этой власти, не заботилась о нищих в народе, о бедных, о людях из маргинеса общества и не упрекала власть. То есть идите, Церковь Христова, иди на сделку, не занимайся несправедливостью в обществе, не упрекай власти, а власть вместо этого даст тебе все богатства, все ресурсы, и будешь служить обществу, будешь иметь храмы, будешь иметь деньги, сможешь развинуть спокойную деятельность, иначе будешь гонимой хотя бы чуть-чуть. И церковь очень часто шла на эту сделку, но Иисус не пошел. Поэтому не надо идти на компромиссы со злом. Да, через этот компромисс зло не будет преследовать тебя. Ты будешь жить тихо, спокойно, ты сможешь евангелизировать, ты сможешь помогать людям, но после этого, как ты пошел на компромисс со злом, и зло обеспечивает твою деятельность, благородную, благотворительную деятельность, евангелизационную. Зло. Сатана обеспечивает твою евангелизацию. К чему это? Это не есть строительство царства. И Иисус не пойдет и скажет: не я буду поклоняться тебе, сатана, не я буду поклоняться тебе, государственная власть, не я буду поклоняться тебе, церковная власть, неправильным поклонением, не я буду поклоняться вам, общество, с вашими предрассудками, с вашими языческими взглядами и менталитетом грешным, не я буду поклоняться вам. Я буду поклоняться только моему Богу. Да, я буду как соль для картошки. Я буду как свет на подсвечнике, который освещает все мрачное помещение. Да, я буду гонимый. Да, я буду отличаться от вас. Да, я буду упрекать вам, даже бессловно, даже не проповедуя. Не проповедуя. Буду упрекать самым своим способом, стилем, и поведением, но тем более словами. Вот и последнее слово. Сатана просто хотел, еще раз повторю то, что говорил неделю тому назад. Сатана был готов, чтобы Иисус чувствовал себя как Сын Божий, то есть чтобы ты чувствовал себя как верующий, как христианин, как католик, православный, протестант. Так, ты Сын Божий с первого искушения. И сатана хочет, готов уступить и делай себе чудеса. Делай себе чудеса. Готов даже ободрять тебя. Делай чудеса, я даже помогу. С этими хлебами, с этими камнями. Делай харизматичность, чудеса, харизматичные действия, фокусы, хокус-покус. Тем более с ангелами. Да, сатана готов также с тобой, готов на Библию, готов, чтобы ты размышлял по поводу Библии, готов, чтобы люди молились, чтобы люди читали Библию, размышляли, дискутировали, проповедовали эту Библию. Так, он сам даже готов вместе с ними проповедовать некоторые стихи, даже почти все стихи. Сатана станет в одном ряду вместе с нами, будет проповедовать все эти стихи, почти все. И, наконец, сатана также не против, чтобы ты имел власть, чтобы ты имел богатство, чтобы ты просил об этой власти, добивался этой власти и богатств. И, конечно, с целью помочь человеческому роду, помочь бедным, через власть завести справедливость, через богатство помочь людям, которые не имеют что кушать, где жить. Но no satana хочет взамен одного греха. Согреши, пожалуйста. Посмотрите, какая, как ценным в глазах сатаны есть грех. Он готов много тебе дать. Ну, хотя бы в этом третьем искушении. Все богатства, все... Ну, конечно, он лжец. Возможно, он ничего не даст. Но, по крайней мере, оптика текста здесь не показывает пока, что он лжец. Показывает, что он хочет даже много... Давайте примем это всерьез. Сатана хочет много нам дать. Готов много, много отпустить. Ради одного. Согреши. Пожалуйста, согреши. Против самого Бога согреши. Делая добро, согреши. Уповая на Библию, цитируя Библию, будь как некоторые протестантские пасторы, проповедующие Евангелию успеха. Читай Библию, цитируй Библию, проповедуй Библию, делай чудеса, делай харизматические вещи, чудотворные вещи. Делай, делай, пожалуйста, помогу. Но за цену греха. И одновременно все эти вещи, в которых я тебе помогу, это как раз цена греха. Посмотрите, как драгоценным для сатаны есть твой грех. Вот катехеза, чтобы не грешить. Вот катехеза, что лучше умереть от голода, но не согрешить. Что лучше прожить всю жизнь в тени без успеха. Не стать пастором. Не стать выдающимся проповедником, чудотворцем, исцелителем народным. Но не согрешить, не стать, не стать. Быть в тени, быть никому неизвестным простым христианином, чтобы даже черт не знал, кто ты. Так быть в тени, в каком-то поселке. Быть праведником в тени, никому неизвестным, без успехов, также этих церковных, этой карьеры церковной, которая несовместимая с культом Бога и которая является иногда испытанием для Бога, искушением самого Бога со стороны священника, пастора, проповедника. И что лучше не иметь богатств, жить в беде, не иметь власти, жить в подчинении всем, быть последним в иерархии, но не согрешить. Дорогие друзья, не согрешить. Не грешить. Это большие катехезы. Не против сатаны. Он пешка. Не против мира. Не против самого себя. Против греха. Против Бога. Против Бога. Вот это большой крик, евангельский крик. Друзья, лучше умереть. Лучше не быть, лучше, чтобы никто нас не знал, нежели согрешить. Друзья, пожалуйста, не грешите.